Лабасвака Распонер Серпона, тема нашей сегодняшней лекции «Возвращение изгнанников», 10 глава книги пророка Захарии. «Просите у Господа дождь во времена поздних дождей, Господь произведет громы и молнии, и дождь обильный даст им, каждому человеку, зерно в поле». Обратите внимание, что эта фраза начинается во множественном числе и заканчивается в единственном числе. То есть, что произойдет полное раскрытие ажгахи пратит, божественного провидения по отношению к каждому отдельному человеку. У каждого жизнь будет зависеть от его поступков и будет непосредственно связана с Всевышним. «Ибо трофим, говорят, пустое». Пока слово «трофим» не будем переводить ни на какой язык, это некоторый инструмент раскрытия истины перед человеком. Не будем его пока никаким образом переводить ни на какое слово. «Трофим, говорят, пустое, а чародеи прорицают ложь, и сновидения ложные рассказывают, и суетой утешают. Поэтому бродят они, как овцы, кричать будут, потому что нет у них пастыря». Этот стих, в принципе, хотя мы найдем много комментариев, которые объяснят, о чем идет речь, но, в принципе, уже то, как он написан, достаточно того, чтобы понять, что это вообще наша с вами сегодня ситуация. Хотя комментатор будет говорить, что даже этим мы сегодня не обладаем, ни трофим у нас нет, чародеи нам ничего не прорицают, сновидения наши совершенно убогие, суетой мы себя действительно утешаем, это верно, и бродим, как овцы, которые не признают своего пастыря. В этом аспекте этот стих просто описывает наше сегодняшнее состояние. «На пастыре воспылал гнев мой, и вожаков накажу я, ибо вспомнил Господь Цавоот стадо свое и дом Иуды, и поставит их, как коня славного своего в войне». То есть, обратите внимание, здесь пророк говорит о том, что гнев у Всевышнего на пастыре овец. А сегодня ситуация такая, что, в принципе, есть пастыри, которые готовы пасти овец, но овцы разбежались, так что они даже хозяина не признают, не то что пастыря. То есть, сегодня ситуация такая, что уже претензии, в общем-то, имеются не к пастырям, хотя и у них, наверное, есть какие-то недостатки. Сегодня овцы просто бешеные. Наша с вами ситуация. «От него угол башни, от него колышек для шатров». Попытаемся понять, что это за образы. «От него лук воинский, от него идет разом всякий притеснитель. И будут они, как храбрецы, попирающие в войне врагов, словно грязь уличную. И сражаться будут, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. И сильным сделаю дом Иуды, и дом Иосифа помогу, и возвращу их, ибо я сжалился над ними. И будут они, как в те времена, когда я не покидал их, ибо я Господь Бог их, я отвечу им. И станет храбрецом Ифраим, и возвеселится сердце их от вина, и увидят это сыновья их, и радоваться будут, и ликовать будут, и ликовать будет сердце их в Господе. И свистну им, и соберу их, когда выкуплю их, и умножатся они, как умножались». Непонятно, почему Бог должен нас собирать свистом. На первый взгляд, свист – это не есть уместная форма обращения к человеку и призвания человека. «И рассею я их между народами, и в отдаленных местах будут вспоминать обо мне, и жить будут дети их, и возвратятся, и возвращу я их из страны египетской, и из Ашура соберу их, и в страну Гилат и Ливанон приведу их, и не хватит им места. И пройдет он морем в Египет, и вздыбит в море волны, и сохнут реки Нила, и унижена будет сила Ашура, и власти Египта не станет. И укреплю их Господи, и во имя Его ходить будут слово Господа». 10 глава книги пророка Захарии «Возвращение изгнанников». Великая тайна дождя – результат связи между высшим и нижним миром. Первый стих. «Просите у Господа дождя во времена поздних дождей, Господь произведет гром и молнии, и дождь обильный даст им каждому человеку траву в поле». В принципе, в земле Израиля дождь выпадает только в зимний период, летом дождя нет, поэтому в начале с точки зрения материального устройства этого мира, более реально, чтобы в этом мире был дождь в земле Израиля, а в более позднее время дождя нет. Так вот, даже тогда, когда будет уже конец зимы, то Всевышний даст дождь, если будет потребность. Об этом говорит простой смысл этого стиха. Раши. Хазизим. Дам я облака. Аноним мевим матар. Это будут облака, которые приносят дождь. Не облака, которые проходят мимо, заслоняя солнце, давая холод, а дождя при этом не проносят. Очень часто мы живем в жизни так, что мимо нас проходят облака благословения, а у нас только ощущение, что мы в их тени находимся, и никакого благословения от этого не видим. Леиш эсав бесаде, человек, траву в поле для него. Бишвиль иш эхату, бишвиль эсав эхадя царих лемата. Что ашгаха пратит, божественное правление этим миром, божественное провидение будет такое, что даст особым образом траву для нужного человека, для каждого человека, нуждающегося в траве в определенном месте, и что эти облака дадут дождь, который будет заботиться о каждом растении на этой земле. Это есть раскрытие божественного провидения, то, что произойдет в конце дней, как говорит пророк. Действительно, конец дней, когда мир станет совершенно другим, не будет никакой тупой статистики, которая заслоняет божественное провидение по отношению к каждому человеку. Малбим. Рак шейлуми раше матар бает малкош. Только просите у Бога дождь во времена поздних дождей. Ки раше метен матар ба ашгаха, ва агам шелоти ерате ва мухана лешиерет матар. Что Всевышний даст этот дождь благодаря своему провидению, даже тогда, когда природа не будет готова для того, чтобы шли дожди. Речь идет о конце зимы, когда уже приближается весна, и уже с точки зрения законов природы дождя в земле Израиля быть, в общем-то, в принципе, не может. Но даже если тогда будет нужда в дожде, Всевышний даст облака, которые принесут дождь. «Гашем осеха зизим вейтен матар гешем». Всевышний создаст облака, которые принесут дождь. «Гешем рашгахи» – это будет дождь провидения, не какая-то статистика, статистическое явление в законах природы. Это будет дождь провидения. Лолы вадлы цора гарабим. И даже не для нужд большинства. Кила иш и хат. А для потребности одного человека. Вегам ли бавур эсов. И даже ради потребности одного растения. И хад ганим цаба саде. Эсов и хад ради одного растения, которое находится в поле. Имга эсов разе царих матар юридену бавуру. Если это растение нуждается в дожде, дождь будет ради него. Речь идет о полном восстановлении в мире божественного провидения в конце дней. Ну и первый вопрос, который вы любите задавать на лекциях, как нас с вами это касается сегодня, чему нас это должно научить? Ответ на этот вопрос дает Илкут Шимони, Мидраш Илкут Шимони. Говорит он следующее. Кедерав Даниэль Барав Ктина. Как это было с Рав Даниэлем, сыном Рав Ктины. Дегавелей Рагу Гинта. У него был сад. Один из мудрецов Талмуда. У него был сад. Коль йома Рави Нафик Висайрлей. И каждый день он выходил и смотрел на свой сад. Вамар Гай Мишра Баймай. Вагай Мишра Ло Баймай. Отмечал, что этому растению требуется дождь, а этому растению не требуется дождь. Лемахар Легай Ата Матра. Велагай Ло Ата. На утро, когда он приходил, то он видел, что на одно растение спустился дождь, а на другое нет. «Май гашем осе хазизим», что означает, что Всевышний делает облака. «Омер рав Йоси бар Ханина», говорит рав Йоси бар Ханина, «Меламед шеколь цадик ва цадик асэло кодыш баргу хасиз бифне ацмо». Пришло нас это научить тому, что Всевышний каждому праведнику создает личное облако. То есть понимаете, что мы не будем жить в мире, где проходят некие облака, которые касаются всех более-менее в равной мере. А будет какое-то облако, которое будет связано с каждым из нас. У нас будут личные облака. Поэтому фраза начинается во множественном числе. «Просите Бога, и ответ, и дождь даст каждому человеку в поле». То есть для каждого человека концепция дождя будет реализовываться индивидуально. Это называется «конец дней». Раскрытие божественного присутствия. Так вот, Илкут Шимони обучает нас тому, что по отношению к кому-то это уже наступило. И на самом деле по отношению к каждому из нас в этом мире, ровно в той степени, какую мы можем Богу позволить, его рука, его божественное провидение раскрывается. Если мы Бога не видим, от него отдалены, то действительно мы больше находимся под властью марахот, под властью материальных систем законов природы, и в меньшей мере с нами происходит что-то индивидуальное в этом мире. А с другой стороны, даже если и происходит, мы все равно этого не заметим. И мы все равно объясним, что на самом деле это просто закон природы, и Богу никакого места в этом не дадим. Поэтому мы не замечаем. Порой, а порой действительно Бог нам и не дает ничего индивидуального, а относится к нам как к некой людской массе, если мы так относимся к нему. Божественное провидение существует по отношению к каждому из нас и сегодня, только оно скрыто и зачастую сильно противоречит нашим дурным желаниям. Потому что божественное провидение касается того, что для нас действительно нужно, а наши желания касаются того, что мы действительно хотим. Может быть, очень большая разница и расстояние между двумя этими понятиями. И это объясняет порой нашу неудовлетворенность божественным правлением в этом мире. Великая тайна дождя. В курсе истории средних классов школы мы изучали, что древний человек видел в погодных явлениях проявление божественной силы. Это правда. Древний человек видел и постоянно убеждался в том, что дождь является следствием духовных заслуг человека. Мы сегодня, проживая в материальном мире, больше концентрируем внимание на материальных законах и меньше видим, как наши духовные заслуги влияют на события нашей жизни. Талмуд в трактате Таанит. «Беавон шлоша дварим гешамим на царим». По причине трех грехов прекращаются дожди. Так древний человек в Талмуде, в трактате Таанит, описал эту тему. Что три греха приводят к прекращению дождей в этом мире. Как то сказано, все сказано в Торе. Сказано «Ваваттем шам элухим ахерим». «И служили вы другим богам». И сразу же после этого говорит стих «Ваацарет гашамайм» и «Всевышний закроет небо». Один из трех грехов – это идолопоклонство. Из-за разврата, как то сказано, «Ветахнифи арец безнутайхем» и «Вы развратили землю развратом». И после этого написано «Ваимнеу ревивим» и «Прекратится дождь в среднее время зимы». «Бавон шифхут дамим» из-за пролития крови, как то сказано, «кигадам гу яхниф этарец», что кровопролитие заполняет землю. И после этого написано «вахара афашем вацарет хашамая». «И поднялся гнев Всевышнего на вас, и он закрыл небеса». Еще раз это говорит Талмуд, три греха приводят к тому, что в этом мире закрываются дожди. Это разврат, идолопоклонство и пролитие крови. Продолжает Талмуд и говорит «Гшамим на царим бешвиль гасей руах», что дожди прекращаются из-за людей грубых духом. Это уже актуально, особенно в наше время. Если человек груб духом, а не утончен своей душой, то это приводит к тому, что связь между высшими и нижними мирами, которая проявляется здесь в выпадении осадков, нарушено, Всевышний не дает дождь. Я, конечно, понимаю, что в Литве это достаточно безразлично, и даже наоборот лучше, чтобы дождя было поменьше, а светило солнце. Мы говорим в первую очередь о земле Израиля. В земле Израиля происходит засуха, и для нас, в земле Израиля, дождь является особым благословением. Сказано в Мишне, в трактате Брахот, «Маскирин гвурот гашамим бетхията митим». В молитве Шмоне Исре мы упоминаем о дожде в том благословении, которое говорит о воскрешении из мертвых. В самом начале Шмоне Исре мы говорим про Всевышнего, что велика его сила и самое большее раскрытие его силы там, когда произойдет воскрешение мертвых. Именно здесь, в этом благословении, мы говорим о том, что Всевышний дает дождь. То есть дождь является раскрытием силы Всевышнего в этом мире, а сила Всевышнего зависит от того, сколько человек даст ей возможность раскрыться. Сказано в псалмах, 104-й псалом. «Машке гарим миалиотав мипри маасеха тизбагаарец». «Тот, кто поливает горы от возвышенности своей». Горы поливаются дождем от возвышенности Всевышнего. «Мипри маасеха тизбагаарец». «От плодов деяний твоих насытится земля». Такими словами царь Давид описывал феномен дождя. В книге Дворим, 11 глава, дается описание земли Израиля. Насколько земля Израиля отличается от Египта? И сказано так. «Кигарец ашерата вашам ларишта локарец митсраем ги ашер яцата мишам, ашер тизраэт зараха вишкета бераглеха киган яярак». «Ибо земля Израиля, куда ты входишь для того, чтобы унаследовать ее, не как земля египетская, она из которой ты вышел, когда сеял ты свои семена и поливал это, перенося воду, когда ты ходил ногами. Гарец ашер атем уврим шам ларишта, земля, которую вы идете наследовать. Эрец гарим убкаот, это земля гор и долин. Лематара шамаем киштемаем, от дождя небесного ты будешь пить воду». Земля Израиля связана с дождем небесным. И существование там человека зависит от дождя, а дождь, как мы отметили, во всяком случае, с точки зрения древнего человека, имеющего духовную практику, это близость к Всевышним, только она обеспечивает дождь. Продолжает Тора. «Эрец ашер ашем элокеха дурешот атамид, земля, которую Всевышний Бог твой требует ее всегда, эйней ашем элокеха ба мерешит ашана ва адахрит ашана». И глаз Всевышнего на этой земле от начала года и до конца года. Глаз Всевышнего связан с землей Израиля, которая зависит от дождя, в отличие от Египта, где происходит практически автоматическое разливание Нила, так что египтяне дождя, как мы знаем из книги пророка Йешаяху, не хотят, для них дождь это проклятие, потому что однажды облако уже пришло в Египет, тогда, когда евреи из него выходили, как мы учили в книге пророка Йешаяху. Рамбан. «Ветам эрец нахалеймаем шеги кеган раве». И смысл того, что сказано, что земля Израиля – это земля потоков вод, как орошенный сад. Земля Израиля – это орошенный сад. И в том, что касается этого физического явления дождя, мы увидим небывалое божественное раскрытие, когда каждый человек получит дождь из своего облака для того растения, которое в саду человека в дожде нуждается. Это и есть пророчество о конце дней, о полном раскрытии Рашгахи Пратит, частного божественного правления в этом мире. Второй стих. «Ибо Трофим говорят пустое, и чародеи пролицают ложь, и сновидения ложные рассказывают, суетой утешают, поэтому броют они, как овцы, кричать будут, потому что нет у них пастыря». Кому не нравится сравнение с овцой, может покинуть эту лекцию. Здесь овцами называют нас, потому что мы ведем себя как овцы. Сейчас пытаемся понять, что мы больше всего как овцы любим. Овцы любят заранее знать такое вот ближайшее конкретное будущее, чтобы у них было ясно и конкретно. И поэтому овцы вызывают к Трофим. Что такое Трофим? Трофим – это устройство предсказания будущего, о котором сказано, что Трофим говорят пустое. То есть такое предсказание будущего достаточно внешнее, формальное, которое не затрагивает глубины души, пока дадим такое упрощенное определение, которое у нас через несколько минут сильно изменится, обогатится и станет совершенно другим. Пока дадим такое определение, что это некое не самое возвышенное будущее, которое раскрывают Трофим, но обратите внимание, они говорят. То есть у древнего человека был некий механизм, некое устройство предсказания будущего, который назывался Трофим, он работал. Только здесь пророк критикует людей за использование подобного механизма. Давайте попытаемся понять, что имеется в виду. О Трофим много сказано в Торе. И один из главных стихов, который раскрывает суть Трофим, принадлежит учителю пророков, пророку Шмуэлю. Пророк Шмуэль сказал так в 15 главе первой книги. «Кихатат кесемери вавен у Трофим гавцара, ян маастай дварашем веймасха мимелах». «Ибо грех колдовства – неповиновение, суета и Трофим – следование за пристрастиями. Посмотри, презрел ты слово Бога, и презрел тебя Всевышний, чтобы ты оставался царем». Сложная очень конфигурация. Это, на самом деле, один из самых сложных стихов в Танахе, который требуется понять. «Ибо грех колдовства неповиновения, суета и Трофим – следование за пристрастиями». Кому были адресованы эти слова, которые сказал пророк Шмуэль? Абсолютно верно, великому царю Шаулю, царство которого мудрецы сравнивают с царством солнца, когда он допустил искажение в исполнении воли Бога касательно заповеди уничтожения Амалека. Но это изречение вошло в Танах, и оно касается каждого из нас. То есть, когда мы в этом мире следуем за голосом Трофим, то Всевышний презирает нас, лишая нас статуса царя. У каждого из нас есть свое царство, свое, где мы цари, где мы должны быть царями, где нам предписано быть царем. И Всевышний презирает нас за царство, если мы с Трофим связываем свое существование. Ибн Эзра. «Гатрофим гэм цурат бны Адам». Трофим сделаны по форме человека. «Веги асуялы кабель коах ильюна влоу халли фареш». И трофим сделаны так, что они получают высшую силу. И не смогу разъяснить, говорит Ибн Эзра. Разъяснить не смогу. Как работает трофим, это устройство предсказания будущего, говорит Ибн Эзра, я разъяснить вам не смогу. Рамбан, однако, разъясняет немножко больше, а после этого мы видим еще большее разъяснение. Рамбан говорит так. «Кига трофим гибру авен, трофим говорят пустое, вегине ясо там ктане имуна, лагем на илуги». И вот люди малые в вере своей, они делают их себе богами. «Лой шалу бешем ганихбат в лоит пелулуэлав», не будет вопрошать к возвышенному божественному имени, и не будет молиться ему. «Раколь маасэгэм бэксамим ашэрэгиду лэгэм гатрафим». Только вся их жизнедеятельность связана с колдовством, которое расскажут и раскроют им трофим. То есть, грубо говоря, некая ситуация, то, что говорит Рамбан, когда люди в этом мире находят ответы на вопросы, которые перед ними стоят, вне связи с Богом. Как жить? Как воспитывать своих детей, как воспитывать себя. Надо не забывать, что каждый из нас тоже ребенок. И ему тоже положено воспитание. И воспитание ему положено не от нас, чтобы мы сами себя воспитывали, а от кого-то более достойного, желательно. А мы свою собственную душу сами воспитываем. А потом удивляемся, почему оказываемся возле разбитого корыта зачастую. Потому что воспитатель был плохой. И воспитатель имел страсти всякие. Сам себя воспитывать, это хуже быть не может. Потому что если тебя другой воспитывает, он хотя бы не ощущает тех пристрастностей, которые есть у тебя. Он тебе где-то может дать совет, где-то остановить. У него нет той яцеары, того злого начала, дурного наклонения, которое есть у тебя по отношению к этому вопросу в данный час. Поэтому может тебя тормознуть и сказать, нет, это же злое начало тебя толкает на подобного рода жизнедеятельность. Ни в коем случае этого делать нельзя. А очень хочется. Ну, очень хочется. Все равно нельзя, говорит внешний учитель. А внутренний учитель говорит, ну, смотри, если очень хочется, ну, в такой ситуации, ну, конечно, можно разрешить, ну, это и основание на это мы найдем, и все нормально, да. Поэтому, когда мы свою собственную жизнь в свои собственные руки отдаем, то это преступление перед собой и всеми, с кем мы связаны. И есть такие ситуации, когда Всевышний презирает нас в нашем царстве. То есть он лишает нас состояние царя. Мы перестаем быть царями. А кем мы становимся? Рабами. Рабами тех самых страстей, о которых мы говорили. Рабами злого начала. Кто раб лампы, кто раб жены, кто раб работы, кто раб еще чего-то. Каждый является рабом какой-то лампы. Рабейну Пхай. Вейкралахем трофим. И называются эти устройства трофим. Лермозалахем ки гиврейхем кмон невуарафа. Что такое трофим? Рабейну Пхай дает нам хотя бы разъяснение этого слова. Трофим от слова рафа – это слабое, это пророчество слабое. Обратите внимание, трофим – это некое пророчество, но оно слабое, то есть касается внешних аспектов. Сейчас мы увидим более подробно, что это такое. Того быров исполняется в большинстве случаев, обратите внимание, говорит Рабейну Пхай, исполняется в большинстве случаев ветиказев лейтим рухот и разочарует изредка. То есть нам бы такое, правда? Спрашиваю, сейчас акция компании Apple будет подниматься или опускаться? В большей части будешь прав. Лишь изредка разочаруется. Поэтому если поставить короткий стоп, в случае, если акция идет против тебя, то можно стать миллиардером за неделю, если иметь такое замечательное устройство. Жалко, что тогда биржи не было в таком прямом смысле. Но и те, кто тогда биржей оперировали, у них тоже были трофим, поэтому их трофим говорили, что там другие поставили, какую сделали ставку, и поэтому все было тоже не так просто во все времена. В самом случае, Рабейну Пхай говорит, что штука-то замечательная. Только что он говорит, что это пророчество слабое. Почему оно слабое? Чего оно касается? Оно касается будущего, которое связано со временем, которое называется зман. На иврите время – это зман. На иврите есть понятие времени «эт». Зман – это то, что мизуман, то, что уже приглашено, уже зарезервировано, уже существует. Его проблема как бы такая, что это будущее, которое уже заложено в настоящее. Есть понятие «эт». Это будущее, которое не связано с настоящим, это связано с прыжком, с изменением, со взлетом, с переходом в другое состояние. Вот трофим, они были замечательным устройством, предсказание того будущего, которое на самом деле в настоящем уже заложено. Но это не дает на самом деле особого подъема и прыжка для человека. И люди вот этими трофимами оперировали и таким образом жили. Еще раз, то будущее, которое уже заложено в настоящее. А задача человека – перейти к другому будущему. Вот на эти вопросы трофим не отвечали. И людей более-менее устраивало так жить. Мидраш Раба повествует о технологии изготовления трофим. Как трофим нужно делать? Если кто-то хочет, пожалуйста, есть четкая программа, как изготавливают вот это вот устройство предсказания будущего. Мидраш Раба говорит так. Кейцад гайосим. Каким образом делали трофим? Мевим адам пхо. Берут человека первенца. Должен быть человек первенец. Вышухтим уто. Зарезают его. Так что любой желающий может сделать себе трофим, если у него будет первенец, человек по материнской, возможно, здесь и по отцовской тоже нужна линия, здесь я детали не могу сказать. Если он будет готов послужить ради науки, восстановления того, что здесь сказано, то, пожалуйста, в шохтиму то зарезают, его мулхиму то засаливают солью и басамим, какими-то благовониями, какие здесь не написано, нам до конца все тайны не раскрывают, какими именно благовониями нужно его обработать для того, чтобы он потом всю правду говорил. Векутви мальциц зарав, и берут золотой коронку, такую золотую корону. Шем руах тума. Нужно написать имя нечистого духа. Какого нечистого духа тоже не сообщают, но можно попытаться что-нибудь сделать, а вдруг получится. У манихим гациц бемахшифут тахат лошуно. И эту табличку, коронку помещают колдовским способом под его язык, этого первенца, засоленного и обработанного. У манихину то бекир, и замуровывает его в стене. У мадликим лифанаф нерот, зажигают перед ним свечи. У миштахавим, но и кланяются ему. У мидабер и марем белахаш. И он говорит с ними шепотом. Любой вопрос может ответить. Если ты знаешь, как такую штуку изготовить, то можешь заняться биржевой торговлей и все будет в твоей руке. Трофим раскрывает будущее, вложенное в настоящее. Это ограничение, за что пророк и ругает людей. Обратите внимание, до сих пор, когда мы читали о том, что написано в книгах пророков, то более-менее все увещевания и все претензии пророка, они были весьма реальные. Да? Мы до сих пор не находили чего-то такого, что людей ругали за что-то такое, что мы даже не понимали, о чем здесь идет речь. Так вот, Трофим были такой же реалией, как и какие-то другие сбои, недостатки и проблемы, о которых мы с вами читали. Просто было совершенно реальное устройство, которым пользовались люди. Они видели, как правильно им жить, к какому приходить к результату. Поэтому пророк еще раз, что сказано во втором стихе в нашей главе? «Ибо Трофим, говорят, пустое». То, что вложено в настоящее, будущее, которое вложено в настоящее, и оно реализуется, в общем-то, в любом случае, знать это раньше, это на самом деле пустое, потому что не это твое будущее. Твое настоящее будущее, к которому ты должен стремиться, оно в настоящее не вложено. Ты его должен создать. А то, что Трофим тебе скажет сегодня, что произойдет естественным образом с тобой, так это пустое, это и есть пустое. И чародеи прорицают ложь, и сновидения ложные рассказывают, суетой утешают, поэтому бродят они, как овцы, результат, что бродят эти трофимисты, как овцы, кричать будут, потому что нет у них пасты. Предупреждение пророка. Духовная практика человека после разрушения первого храма в условиях сокрытия шхины. Трофим. Малдон. Вейрмоз шикодем бога Машиях. Ямду трофим векусмим вехолме холомот, шит уэдрам бехевлихем, ваз еду кен бам мамаш. Говорит Малби, пришло меня это научить, что перед приходом Машиаха люди будут оперировать только трофим и колдунами, и сновидениями своими будут оперировать. То есть жить будут как во сне и принимать решения какие-то очень странные и очень далекие от какого-то аналитического подхода. Те решения, которые приведут народ к ошибке, в суете их, и тогда они узнают, что сути в этом никакой нет. Так говорит Мадим, что так будет перед приходом Машиаха, мы будем, как вот эти овцы, с колдунами и своими снами жить и принимать решения, касающиеся нашей судьбы, нашего будущего, вот такими вот способами. Но Малбим нам льстит. Рабейну Йонатан Айпшиц с ним в этом спорит и очень серьезно. Он говорит, что Малбим явно не наше поколение имел в виду. Раби Йонатан Айпшиц имеет в виду следующее. Авальга невуа квар не сталка. Мишемету невим ахроним хагай захарим мелахи. И пророчество пропало после того, как умерли последние пророки, иудеи, Хагай, Захария и Малахи. Уми аз некретуга трофим, ашер дебру авен венылму. И с тех пор пропали трофим, которые говорили суету, и не стало их. То есть Равенкин вообще говорит, что трофим было испытанием и трудностью и соблазном людей периода пророчества. После разрушения пророчества у нас даже трофим нет сегодня. Сегодня, если ты возьмешь первенца, его зарежешь, то, ну, сесть в тюрьму за это ты, безусловно, можешь, но так, чтобы написать какое-то имя нечистоты, и чтобы он с тобой говорил, этого ты уже не добьешься никаким образом. Трофим говорит, у нас уже нет после разрушения храма и пропажи пророчества. Бушу гахузим, и пристыдились люди, которые утверждают, что они видят будущее. Вехафру акосмим, и стыд охватил колдунов. Кейн маане, ибо не могут они дать никакого ответа. Вераминим не дму гам не хлыму, и вероотступники, они тоже потеряли способность говорить. Ну, они говорят, мы там, не верим. Ну, не веришь, не верю. Если раньше вероотступники, они что-то говорили, у них была какая-то позиция, то сегодня вероотступники, они на самом деле потеряли способность говорить. Им нечего сказать. Что сегодня атеист может сказать? Что он в Бога не верит? Ну, спасибо, молодец, в Бога не веришь. Все? Что все. Раньше атеисты говорили. Сегодня атеисты говорить уже не могут. Что они скажут? Что они в Бога не верят? Ну, молодец, в Бога не веришь. Авда эт сами баним не срыха хухматам. Пропал совет от сыновей, сгнила мудрость их, говорит Рабби Йонатан Найпшиц. То есть, если Малбим говорит, что все вот эти вот трофимы и колдуны, это то, что будет после разрушения храма, Рабби Йонатан Найпшиц спорит с ним и говорит, что после разрушения храма даже этого не будет, не будет вообще ничего. Мы просто будем как бешеные овцы, которые не видят ни своих пастырей, своих учителей, ни своего хозяина, бродить по земле и при этом хотеть быть счастливыми. Сытыми хотим, но если овца не слушает пастыря, как она может быть сытой? Счастливый, но если пастырь не может о ней заботиться и ее защищать. И не подскажет ей, как жить, что есть, а что нет, что кошерно, что не кошерно. В какие дни можно на пастбище траву срывать, а в какие дни нельзя. Ну как такая овца может быть здоровой и счастливой? Без соблюдения заповедей пастыря это не получается. Итак, в наше просвещенное время у нас нет даже всего этого, совсем ничего не осталось. Мы такие бедные, у нас просто совсем ничего нет. Даже трофим нет. А пророк, обратите внимание, обращаясь к еврейскому народу, наставляет их, говорит им слова наставления о том, что нельзя вот так жить. А мы бы даже и рады были, но так жить не можем. Вообще не понимаем, о чем здесь идет речь. Просто лишний раз показывает нам, в какой глубокой дыре и проблеме мы находимся. На пастыре воспылал гнев мой, и вожаков накажу я, ибо вспомнит Господь Саваот свое стадо дом Иуды и поставит их, как коня славного своего в войне. Всевышний имеет претензии к пастырям, к руководителям еврейского народа, которые этот народ не смогли привести в духовное нормальное состояние. Малбим. Алькен харапи альхараим. Поэтому поднялся гнев мой по поводу пастырей. Шерем гамен гигим шалерем шигиту этот сон. Это те, которые были их руководителями, и они привели скот к ошибке. Речь идет в первую очередь, конечно, о нечестивых царях Иудеи. И дальше о тех нечестивцах, которые будут возглавлять еврейский народ. Сегодня в конце дней ситуация осложнилась тем, что божественное творение, в данной терминологии овцы, разбрелись по лугам, разыскивая счастье, взывая к чужим богам. Многие пастыри безуспешно пытаются гоняться за ними в попытке их спасения, а овцы объясняют им, что они на самом деле атеисты, в Бога не верят, и пастыри не признают, и что они и так придут к счастью, и что им на самом деле уроки иудаизма совершенно не являются необходимыми и ничему их научить не могут. Наше состояние. От него угол башни, от него от Машиеха колышек для шатров, от него лук воинский, от него идет разом всякий притеснитель. Действительно, до прихода Машиеха наша ситуация в целом в национальном масштабе неразрешимая, но каждый из нас отдельно может немножко продвинуться, чтобы быть среди тех, кто эти процессы продвигает, а не остается в качестве овцы и не бродит по чужим лугам. О царе Машиехе. Краегольный камень, колышек, шатра, лук воинский. Чем объясняется выбор терминологии? На самом деле пророк имел в виду то, что сказано в Писании до него. Царь Давид говорит в Тфилим, Эвен Масу Абаним Хайтал Рошпина, камень, который презрели строители, стал во главе угла. Речь идет о царе из дома Давида, речь идет о Машиехе. Тот камень, который презрели, стал во главе угла. Имеется в виду сам царь Давид. Кто его презрел? Его братья и отец. Как мы учили с вами, когда говорили о царе Давиде. Поэтому тот камень, от которого уйдет всякий притеснитель, всякое притеснение пропадет. Это царь из дома Машиеха, царь из дома Давида. А что такое колышек? Об этом говорил пророк Ишаяху в 22 главе. В этот такатив ятед бемком нейман вераяла кисе кавод лабейт авив. И я воткну колышек верный, и будет он престолом славы для дома своего отца. О ком идет речь? О первосвященнике. То есть, возможно, строительство храма. Машиеха, первосвященник. Это то, что приведет к пропаже притеснителей, которые притесняют нас, внешние притеснители и внутренние. И будут они, как храбрецы, попирающие в войне врагов, словно грязь уличную, сражаться будут, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. Те, кто будут храбрецы, они будут попирать всадников на конях. Победа духа над шестимерностью пространства. Не раз мы уже говорили, что лошадь, то, что люди обычно любят, является в иудаизме символом шестимерности, Сус. Каждая буква кратна шести. Шестимерность пространства. Так вот, победа духа над шестимерностью пространства, над всадником, над лошадью. Тот человек, у которого будет дух, всадник на лошади, поймет, что этого человека есть. Возвышенность. Этот человек выше, чем он с лошади. И тот с лошади слезет и пойдет за пастырь. Об этом сказано в книге Теилим. Шекер асус лечуа, обман лошадь для спасения. Уберов хейлолу и малет, имея большую армию, не спастись. Ене айн хашем эль яравлы мехалим лахаздой. И вот глаз Всевышнего к тем, кто боится его, к тем, кто трепещет перед ним. Лемьяхалим лахаздо, кто полагается на его милосердие. И сильным сделаю дом Иуды, и дому Иосифа помогу, и возвращу их. Ибо я сжалился над ними, и будут они, как те времена, когда я не покидал их. Ибо я Господь Бог их, и я отвечу им. И станет храбрецом Ефраима, возвеселится сердце его. И увидят это сыновья его, и радоваться будут, и ликовать будет сердце их в Господе. Это уже после прихода Машиаха. Об истинной радости. Тогда у нас может возникнуть истинная радость. Малбим. Гагевдель бен симха вегиль, се симха бааль давар тмиди, вегиль бааль давар митхадеш. Разница между словами симха и гиль. Симха – это радость, более точно счастье, гиль – это некое состояние радости. Симха возникает и остается навсегда. Настоящая радость, которую мы получаем в жизни, ее определение такое, что она должна оставаться навсегда. Никогда не пропасть. Если человек действительно перешел к новой реальности, то симха, радость, как удовлетворение от своей жизни, должна оставаться навсегда. Это не эмоциональное состояние. Это понимание человеком, что он в этом мире к чему-то пришел, чем-то удовлетворен, что у него что-то в этом мире возникло. Гиль – это состояние действительно всплеска радости, которое происходит в результате изменения какого-то состояния. Когда меняется состояние, при переходе возникает гиль, радость, которая должна после этого остаться в состоянии симха, в состоянии счастья, удовлетворения уже на всю жизнь без пропажи. И засвящу им, и соберу их, когда выкуплю их, и умножатся они, как умножались. Всевышний будет собирать изгнанников, что есть тема нашей лекции, свистом. Сбор изгнанников божественным свистом. Опять пророк использует неожиданную терминологию, на первый взгляд не совсем подходящую к понятию человек. Мне с детства было непонятно, почему один человек свистит другому, и тот должен на это отреагировать. И всегда казалось, что свист – это то, что больше является формой отношения и обращения к животным, чем к человеку. И вдруг Всевышний нас собирает, оказывается, божественным свистом. Раши. «Ишакалахем свистну им, кедера гашурким, лесиман от лавой лава, гатуэбедерах, вейкавцам лед хакет слати». «Свистну им в знак того, чтобы собрать тех, кто сбились в дороге». Свист собирает, говорит Раша, сбившихся в пути. Им нужно свисти. «Вейкапцам и соберу я их, леэдра кецлаатит, во время конца дней». То есть этот божественный свист будет механизмом сбора изгнанников в конце дней. Говорит Радак. «Ашракалахэм свистну им, иньян ганаад гасфатаем беколь, Вегу симана крия. Это действие, которое осуществляется губами, производящими звук. И он есть некий знак обращения. Свистом, а не глубоким изречением мусара, мудрости и трепета, собирают овец. Свист собирает овец. Ну, овец, овцы могут быть разные. У некоторых могут быть какие-то отклонения. Мы сейчас не говорим о зоологии. У нас не изучение зоологии сегодня в курсе нашей лекции о сборе изгнанников. В принципе, это то, что для овец очень подходит в качестве механизма сбора. Попытаемся понять немного глубже разницу между свистом и человеческой речью. Свист, как и вой животного, является непрерывным. Речь человека состоит в основном из согласных, суть которых – прерывание речи. То есть человек для того, чтобы объяснить что-то другому, он должен в основном пользоваться согласными, особенно в иврите. Для этого, имея желание что-то рассказать, ты должен каждый раз делать остановку. Животные, если они имеют желание, они воют, у них протяжный звук, в основном состоящий из гласных, и они не могут остановиться. У него есть желание, он хочет что-то сказать. Что для этого нужно сделать? Выть. Человек, если он хочет что-то объяснить, что он делает? Каждый согласный, он останавливает свою речь, останавливает свое движение голоса. Это речь человека. В этом разница между речью человека и воем животного. Поэтому будет еврейский народ в таком состоянии, что он не будет воспринимать согласные. Его собирать можно будет только свистом. Овцы. Будь необучаемыми. Согласные будут не слышать. Только свист. Севтекоин. Зе шомрим бетфилат мусов. Тиканта шаббат рацита карбонотея аль седер ташрак. Это то, что мы произносим в молитве мусов в шаббат. Тиканта шаббат рацита карбонотея. Установил шаббат, возжелал жертвы его в порядке ташрак, в алфавитном порядке, в обратную сторону. То есть, начиная с последней буквы к первой букве, так устроен мусов, дополнительная молитва в шаббат. Так раз молитва, которая касается служения в храме в шаббат, памятью служения в храме в шаббат. Она построена в обратном порядке, в алфавитном. Совершенно не случайно. Так вот, слово «шарика», оно тоже в обратном порядке. Тиканта. Шаббат рацита карбонотея. Установил шаббат, возжелал жертв его, приношение его, служение его. Шаббат возжелал карбонотея, служение его. Это как раз шарика. Это как раз свист. Это объяснение Святой Коин. Понятно, что это толкование далеко от простого смысла. И люди зачастую задают вопрос, когда мы приводим толкование, близкое к простому смыслу или отдаленное и далекое от простого смысла, то как бы что на самом деле Писание имело в виду? Ответ: Писание на самом деле имело в виду все эти смыслы. В равной мере. Или, может быть, даже более глубокие смыслы, но имело в виду в первую очередь. Отсюда мы видим, что соблюдение шаббата является как раз, если человек хочет подвергнуть себя собранию методом шрика, методом свиста Всевышнего, то вот тиканта шаббата рацита карбонотея, установление шаббата и желание служения его, то, что от нас требуется. Коэлет Яаков видит в этом слове шрика, свист, понятие сурек, также пишется виноградная лоза, прок. Иехескель об этом говорил, что создал я тебя, еврейский народ, качественной виноградной лозой, как же ты одичала и стала дикой. От нас требуется стать качественной виноградной лозой. Коэлет Яаков. Убузе юван машамар безогар. И тогда станет понятно то, что сказано в книге Зогар. Шезе губхинат год шемалы ницуцот венавшот ганидахим шееду гамкен лишмо вейтхабру ему. Что говорит Зогар? Что это как раз речь идет о славе, которая приведет к возникновению здесь освобождению искр святости, душ отторгнутых, которые смогут обратиться к имени его и связаться, объединиться, соединиться с этим именем. Алькен некудот гавая, дегод гус шорек. Поэтому и говорится здесь о слове шрика, и шракалахем вейкацем, я свистну им и соберу их. И шрика имеет также те буквы, которые называются кешер. Шрика, если эти буквы поместить в другом порядке, это будет кешер. Кешер – это связь. Это свист, который приводит к соединению, к объединению. Шемикашер лэ нэшамот ганидахим ганифрагим мишуршан у микашеру танбашуршан. Это тот свист, который души отторгнутых соединяет с их источником. Ликутей лахот. Свист, сопровождаемый сбор изгнанников, трубление в шафар. Именно трубление в шафар является тем звуком, которым будет сопровождаться возвращение изгнанников. И рассею их между народами, и в отдельных местах будет вспоминать обо мне, и жить будут дети их, и возвратятся. О чем говорит пророк? Что произойдет это не во времена второго храма. Я рассею их после второго храма, и возвратятся они уже потом. Радак. Верашавоти мерец Мицраим и Муашур, я верну их из земли египетской и из земли ассирийской. Шаяцу мишам их неоцарот, которые они покинут из-за страданий, которые на них коснутся за границей. Абарбанель, выкользами вуарки ло ниткаеба байчини. Говорит Абарбанель, все это показывает нам, что это пророчество не исполнится во времена второго храма. Килоха зрушам рашватим миколь мекомот мушвот ирем ким кцат Иуда и Беньямин. Ибо не вернулись все колены Израиля со всех их мест, а только Иуда и Беньямин. Сбор изгнанников с четырех концов земли. Пророчество пророка о том, что Всевышний соберет изгнанников методом шрика, методом свиста. А тем временем мы должны постараться с вами, главный центральный вывод, не быть овцой, которая бродит по земле без пастыря и хозяина и хочет при этом прийти к счастью. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Отличный вопрос. Может быть, он не пойдет. Это такая старая. Значит, когда мы рассматриваем книгу Давида, там вот такой эпизод. Значит, Давид там выходит на битву. До этого выходит, значит, этот самый, как же его там?
Голиаф.
Голиаф. И говорит, я человек. И вот здесь вот этот вот текст, я просто вспомнил, вот здесь вот есть текст, как он на иврите звучит, «Я Господь Бог». Здесь упоминается или «Я», «Они» или «Другое».
«Они» или «Анухи». Всевышний может и так сформулировать «Анухи». Действительно, для человека сказать про себя «Анухи» это будет немножко
анухи.
Неправильно. Это
они
именно... Именно этим Голиаф действительно и проклинал еврейский народ, что он это понятие по отношению к себе относил. Да.
А можно сделать краткое содержание лекции?
Краткое повторение. У нас лекция называется «Возвращение изгнанников», хотя на самом деле ее можно было бы назвать как угодно. В конце лекции я понял, что правильное или, скажем, одно из возможных названий – это овцы, забывшие своего хозяина и потерявшие своего пастыря, то есть об овцах, можно назвать лекцию об овцах. Первый стих у нас говорит о великой тайне дожде, о том, что люди будут молиться, и действительно это будет молитва людей по отношению к Всевышнему, результат будет такой, что каждому человеку будет дано отдельное его облако, которое будет с ним связано, и которое даст дождь в нужное время. Растению, которое на поле этого человека в этом дожде нуждается, будет особое великое благословение и раскрытие в мире божественного провидения в полной мере. После этого у нас есть спор между Малбимом и между Рабби Йонатан Айпшицем на тему того, трофим, как некое слабое пророчество, некий механизм, который использовали люди для того, чтобы увидеть будущее, вложенное в настоящее. Актуален он у нас сегодня во время разрушения храма или даже этого нет? Ну, мы на самом деле из практики знаем, что такого механизма уже нет. Если сегодня мы возьмем первенца и на нем что-нибудь напишем, его зашхитуем и засолим и помажем, то вряд ли он нам какие-то тайны нашего будущего фундаментально раскроет. Поэтому у нас сегодня, обратите внимание, нет даже этого, о чем увещевал нас пророк, говоря, что нельзя и неправильно пользоваться трофимами, а нужно обращаться все-таки к Богу и переходить к истинной реальности и к будущему, которое не вложено в настоящее. А трофим – это слабое пророчество, которое просто предсказывает тебе будущее на этой валентной оболочке. Он может предсказать тебе будущее внутри одной валентной оболочки, не в состоянии выйти на следующую. Наша задача все-таки выходить за рамки оболочки, преодолевая те силы гравитации, которые нас тянут к ядру и к тому, чтобы мы с места особенно не сдвигались. После этого нам текст продолжает и говорит о том, что мы овцы, претензии были к пастырям, хотя сегодня я хочу лично заступиться за пастырей, сказать, что у еврейского народа сегодня есть достаточно много пастырей, которые все силы прикладывают, очень многое хотят и стараются сделать для того, чтобы овцы все-таки за ними пошли, а овцы продолжают бродить непонятно каким образом. И результат такой, что задача, которая стоит у овцы, это понять, что шекер расуслычуа, что лошадь, на которой овца едет, и которой она гордится, и шестимерность, которую она пытается в этом мире проповедовать, она все-таки есть обман для спасения. К реальному спасению лошадь и шестимерность не приводят. И наша задача все-таки, чтобы мы осознали в себе божественное творение, и чтобы мы могли раскрыть Всевышнего и воспользоваться помощью тех пастырей, тех учителей, которые находятся с нами. Тогда Всевышний сможет собрать нас, дай Бог, чтобы нас с вами не свистом все-таки, а изучением мусара и великих книг пророков. Но многих только можно будет свистом собирать, потому что та речь, которая прерывается на согласную, будет многим людям уже непонятна. Люди, точнее, овцы станут необучаемыми.